Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Политическая революция на Украине состоялась. Произошла ли культурная революция? Можно ли назвать ее успешной? Сказались ли политические перемены на книгоиздании и кинематографе? На эти вопросы отвечают мои собеседники, гости программы «Культурный дневник». Петербургский историк Александр Гагун сейчас живет в Берлине, а свои книги издает в Киеве. Он изучает партизанское движение в годы Второй мировой войны и организацию украинских националистов. Монография Александра Гагуна «Между Гитлером и Сталином. Украинские повстанцы», вышедшая в феврале прошлого года в Москве как раз во время Майдана, была сочтена неблагонадежной. Во всяком случае, из многих российских магазинов экземпляры книги исчезли. Год назад я говорил с Александром Гагуном о цензуре, и сейчас мы продолжили этот разговор. Александр, вы в свое время предсказывали, что книжный рынок в России будет сурово зачищен. Есть признаки того, что это ваше предсказание сбывается?
Более чем. В настоящий момент идет, например, процесс над Александром Колпакиди, издателем, за публикацию им литературного произведения. Понятно, гнусного, это роман Геббельса «Михаэль», но, тем не менее, ценного исторического источника. Вот сейчас его в Басманном суде всячески тормошат, и судья из списка Магнитского, он уже ни одного человека посадил, кого скажут, того и сажает. И я тоже 10 лет назад издал тексты и Гитлера, и Геббельса, и Геринга в сборнике о нацистской пропаганде, и тогда уже опасался, что меня начнут таскать по судам. Но тогда обошлось, несмотря на то, что это действующее законодательство уже тогда свежепринятое, оно нарушалось. И почему-то вот меня не тронули, тогда было время другое. А вот сейчас взялись за Александра Колпакиди. Один случай. Второй факт, то, что год назад, после того, как были приняты все эти законы по поводу того, что Второй мировой войной заниматься запрещено, тогда уже были запуганы издательства. Сейчас запуганы уже не только издательства, но и авторы в России. Доходит до курьезов. Вот я выхожу на одного историка, который в одной из своих публикаций похвалил мою книжку. И я ему уточняющий вопрос задаю. Давай я тебя процитирую на обложке своей книги, которая вот в Украине выходит. А он говорит, не надо меня цитировать, уже мне могут устроить из-за этого сложности. И еще не менее показательный случай. Два автора пишут по Второй мировой войне. Год назад их рукописи уже в издательстве находились. И вот когда эти законы понапринимали, они издательство им рукописи вернуло. Я говорю, давайте я в Украине вам пару дам контактов издателей, и там, я думаю, охотно вас опубликуют. Они говорят, нет, дай-ка-то нам лучше контакты в Польше с польскими издателями, и мы готовы опубликовать свою книжку там. И они готовы даже, что вообще их текст не появится никогда на русском языке, ну, в обозримом будущем, появится только лишь на польском, лишь бы не быть опубликованными на территории Украины и лишь бы не быть объявленными после этого врагами народа, предателями и так далее.
Александр, надо уточнить, что значит вышли законы, по которым Второй мировой войной заниматься запрещено. Вы имеете в виду, что нельзя ставить под сомнение подвиг советского народа, вот в этом смысле?
Да, и второе, запрет бандеровской символики распространения. А любую, получается, что книжку, где перепечатан бандеровский флаг, можно объявить незаконным контрафактным товаром. И поскольку этот закон, который вы упомянули, который говорит о том, что ставится под сомнение роль советского народа, юридически трактовки абсолютно аморфные. Можно прицепиться к любой публикации фактически. Даже если это текст не авторский, а цитата. Поэтому издательства перестраховываются и лишний раз не берут книжки, даже вот не очень критические. Вот смотрят, если есть шанс, что начнут власть придираться, они предпочитают этот текст не брать.
А что с вашей книгой «Между Гитлером и Сталином»? Она все-таки не запрещена ведь официально, ее можно купить?
Да, юридически она, конечно, не запрещена. Но де-факто, конечно, ее изъяли из всех магазинов, и переиздать в России мне теперь ее фактически невозможно. И я решил ее тут же переиздать в Киеве, это довольно быстро удалось. В середине 2014 года, то есть чуть более полугода назад, вышла она, и тираж уже раскупили. И вторую книгу я тоже издал на русском языке, это уже новое про спецслужбы. Тогда я год назад в 20 издательств разослал в России, везде мне сказали, что нет, не можем. Некоторые прямо сказали, что вот боимся гонений. И у меня в моих планах на этот год, 2015 год, переиздание в Украине еще двух книг на русском языке. Одновременно ко мне обратилось довольно крупное украинское издательство и предложило опубликовать книгу о бандеровцах на украинском языке. Я предложил на русском, так как книга для русского читателя писалась, но они на украинском настаивали, готовы были даже оплатить перевод, но я взял пока тайм-аут. И вот что в переговорах выяснилось, потом перепроверил по другим источникам, что страшный удар в Украине именно по русскому книгоизданию нанес Путин, который русский мир, как вот условную языковую культурную общность, пространство, превращает в руины. Год назад в Украине было три основных центра русского книгоиздания. Это Киев, Харьков и Донецк. Донецк разгромлен. У оставшихся украинских издателей, которые пытаются свои книги продавать, сократилась русскочитающая часть рынка. Еще год назад полстраны читала охотнее книги на русском, полстраны на украинском. Теперь Крым отобрали, а у книготорговых сетей и магазинов в Донбассе условия работы совсем не идеальные. Совокупное население Севастополя, Крыма и Донбасса почти 9 миллионов человек. То есть в оставшейся части Украины сейчас больше людей, кто охотнее читает на украинском языке. И теперь, если есть возможность издать книгу на русском или на украинском, отдел маркетинга крупного издательства выбирает, конечно, украинский вариант. Это также касается переводных монографий с английского и других иностранных языков. Ну и, конечно, общая экономическая ситуация негативная. Падение всех тиражей и продаж, что на русском, что на украинском языке. Кремль душит, уничтожает Украину, народ беднеет, рынок проседает. Тем не менее, возможности для публикации есть.
Вы сказали, Александр, что вы выпустили сборник. Это очень интересное издание, в котором собраны материалы о работе советской разведки во время Второй мировой войны и проводятся параллели с сегодняшним днем.
В аннотации книги эти параллели есть. Понятно, что спецслужбы, которые действовали тогда и действовали сейчас, методы очень похожие. Две основные структуры – это армейская разведка и спецслужбы. Я с ветеранами и тех, и других записал несколько бесед и расшифровал их, составил комментарии и опубликовал. Сейчас мы наблюдаем такую картину, когда вот это вот своеобразная агония этих двух структур. То есть, если еще 10 лет назад их некоторое проникновение в государственный аппарат, в бизнес на территории зарубежных стран, оно было очень таким вот аккуратным, то после 2011 года протестов массовых в Москве, а совсем особенно сильно в 2014 году, вся вот эта вот армия серых солдат невидимого фронта, она по приказу центра резко активировала свою деятельность. И сейчас уже на Западе выходят многочисленные статьи и книжки про этих агентов влияния, раскиданных просто по всему миру или зацепленных там, про различных провокаторов, троллей и просто также шпионов, которые резко-резко активировали свою деятельность и показали силу этой структуры. Вот сейчас отчасти видно мощь этих двух спецслужб, которые и в годы войны сыграли огромную роль в победе советского строя, и сейчас тоже в нынешних условиях их роль в борьбе против Украины, сугубо военной в борьбе, а также в информационной войне, она, конечно, доминирующая.
Тут есть очень интересный аспект для историка, если сравнивать украинскую свободу и российскую несвободу. Вот на днях я читал о том, как один человек пытался получить в российских архивах документы о сталинских репрессиях против сектантов, и ему отказывали, ссылаясь на государственную тайну, и в результате выяснилось, что такой документ уже давно рассекречен, копия его в украинских архивах, и ему это все предоставили. Это очень хороший знак, но пока непонятно, до какой степени архивы КГБ будут в Украине открыты. Сразу после революции прошлогодней обещали открыть немедленно все, но кажется, что этот процесс далеко не завершен.
Он юридически не такой простой. Немедленно открывать все из них обычно процесс занимает несколько лет. Если мы берем опыт Центральной Европы, в том числе Чехия, Германия и Польша, это связано с защитами личных данных. Вот приведу пример. Если за кем-то ведется постоянное агентурное наблюдение и периллюстрация его почты, и периллюстрация его переписки, его прослушивания телефонных разговоров. И собрали о нем информацию, которая составляет его личную тайну. И если этот вот том опубликовать, это будет нарушением его прав. Для того, чтобы эти права не нарушалось, делается так. Документы, которые касаются лично его, помещаются в отдельное дело, грубо говоря, его оперативно-следственное дело. И он лично получает возможность посмотреть это дело. Никто другой не получает возможности. Для того, чтобы рассортировать этот гигантский объем информации, нужно долгое время. И для того, чтобы также рассекретить, этот процесс немалый. Потом в центральноевропейских странах все вот эти органы госбезопасности, позже и армейская разведка, они были просто-напросто распущены. Сейчас в условиях войны распускать службу безопасности в Украине, но это технически крайне сложно. Поэтому, конечно, публикуют отдельные документы, исследователи работают в архивах службы безопасности Украины, но если есть какие-то задержки с этим, то это в значительной степени объясняется и вполне объективными обстоятельствами.
Но работа военного историка, вы как раз занимаетесь исключительно этой темой, связана непосредственно с документами, которые находятся в архивах и у которых давно истек любой разумный срок давности. Все уже давно умерли, участники этих дел. Вы сталкивались, работали в архивах Службы безопасности Украины? Какое у вас впечатление, какой опыт?
Последний год сознаюсь, что у меня не было возможности работать с этими документами, просто технической. Я не мог приехать в Киев. До этого я не только читал эти документы, но и опубликовал сборник на русском языке, где я один из составителей «Родня, полиции, партизаны», был опубликован в Украине же. Он выходил вообще под грифом «Архив службы безопасности Украины». Чтобы опубликовать нечто подобное в Российской Федерации, нужно такие усилия приложить, нечеловеческие, сотрудничество международное, куча согласований, куча времени. И, конечно, ценность этих документов, она будет не всегда соответствовать желаемому. Если мы смотрим ведомственные публикации архива службы безопасности Украины и архива ФСБ, это всегда день и ночь. Украинцы публикуют, как правило, весь документ, и всегда архивная ссылка и документ можно посмотреть. А то, что публикуют в России, часто не дают на руки даже уже опубликованные, не только рассекреченные, а опубликованные документы не дают в руки исследователям.
Насколько я понимаю, сейчас главная тема вашего исследования – это партизанское движение, коллаборация, лаборанты и участие спецслужб в организации партизанского движения.
Да, эти названные темы. И кроме этого, украинский национализм, я немножко решил заняться предысторией, его корнями, в историю Австро-Венгрии немножко заглянуть. Что касается коллаборационизма и спецслужб, их роль была во Второй мировой войне огромная. Именно в организации борьбы за линии фронта, так и сейчас фактически всех тех, кого на Донбассе называют ополченцами, это в значительной степени агентура и боевики спецподразделений российской армии. Одна из работ, где я соавтор, про полицию и партизан, она как раз и посвящена противостоянию именно в Восточной Украине. И вот там вот есть разница между Восточной Украиной и Западной. Если в Западной, то идет инициатива населения, в том числе в сопротивлении, в военных действиях, то в Восточной Украине это в основном сталкиваются две административные структуры. С одной стороны, тогда это было, конечно, советские спецслужбы, силовые структуры НКВД, армейская разведка, отчасти директивные указания партийных органов. С другой стороны, это СС, различные полицейские организации, Абвер и Вермахт. Население набирали отчасти добровольно, отчасти под принуждением, и советская сторона принуждение использовала гораздо чаще в эти отряды. И сейчас некоторые аналогии с поведением населения видно в Восточной Украине, именно военном. И основное желание у людей выжить, и это вполне оправдано. В основном подавляющая часть населения Донбасса, она заняла выжидательную позицию и не поддерживает ни ту, ни другую сторону, не поддерживает активно, а стремится к ситуации приспособиться. Тут, конечно, нельзя как-то по этому поводу какие-то осуждения делать, потому что Путин убивает тысячами русских на Донбассе для того, чтобы показать русским в России, что он может сделать то же самое, что при случае он разгромит не только Дебальцево, но и разорит Москву, разбомбит Ярославль и сожжет исторический центр Петербурга вместе с Эрмитажем.
Ну, Александр, я надеюсь, что все-таки этого не случится, но, наверное, тем, кто сейчас руководит АТО и занимается идеологией антитеррористической операции, стоило бы обратить внимание на то, что происходило 70 лет назад, и изучить исторические документы.
Читают и используют в своих информационных обращениях и та, и другая сторона. Аналогии со Второй мировой войной – это ходовая довольно-таки тема. Но что касается терминологии, как и 70 лет назад отряды фактически спецслужб, они называются повстанцами или же ополченцами. Это мы берем заявление ВРТ. Если мы берем заявление штаба АТО, то очень часто создается впечатление, что группы спецназа украинского, они тоже называются партизанами. Партизаны уничтожили такое-то количество боевиков, партизаны взорвали тот склад. То есть это то, что на уровне лексики, на уровне тактики и стратегии. Это все очень тщательно изучалось в военных академиях. И такую вот можно увидеть параллель, что что советские партизаны в годы войны, они старались противную сторону вызвать на значительные репрессии против мирного населения, чтобы население таким образом обозлилось. Так и сейчас боевики либо используют в качестве прикрытия живой щит, это жители Донбасса, либо прямо и известный случай, когда они сами бомбят жилые кварталы для того, чтобы свалить на противную сторону. То есть вот провокация, едва ли не в повседневной жизни, это то, что, вероятно, взято из опыта 70-летней давности.
Но я думаю, что там главная история другая, то, что они располагаются и ставят свои установки в жилых кварталах и вызывают огонь на жилые кварталы. Вот так получается.
Да, это основная их тактика, но если 70 лет назад, в 40-х годах, советским партизанам противостояла тоталитарная машина, которая любую огневую точку, любое сопротивление, она карала и уничтожала со сверхдостаточной жестокостью, то сейчас, конечно, украинская армия, это армия демократического государства, она воюет очень осторожно, хирургическими методами, и в этом случае такая вот тактика, когда прячутся за жилыми кварталами или внутри них, она, возможно, дает какое-то иногда и преимущество, но самое главное, что, конечно, по поставкам современнейших вооружений из Российской Федерации, когда это все из конфликта слабой интенсивности перешло в войну, просто-напросто фронтовые операции, это уже вышло за рамки какой-то партизанской, повстанческой борьбы. Здесь роль старшего брата, она, конечно, значительно выше.
Александр, но возвращаясь от военных дел к издательским, вы говорили о том, что издание книг на русском языке в Украине значительно сократилось, и это понятно в такой экономической ситуации военной, но, тем не менее, вы рекомендуете российским авторам, диссидентам, если можно воскресить это слово из советского лексикона, издаваться именно в Украине.
Каждый берет риск на себя, но если все-таки человек решил рискнуть, то издаваться, мне кажется, что можно, если нет прямых угроз со стороны властей. Вот даже Себастьян Штопер, он был объявлен экстремистом, но, тем не менее, его книга в соавторстве с русским одним автором, брянским, она фактически в эти же месяцы вышла в России, и вроде бы в России распространяется, никаких репрессий нет. То есть репрессии против авторов, они именно точечные. И, конечно, можно использовать аргумент о том, что в Украине книгоиздание, оно гораздо дешевле, чем в России. И второе, о том, что можно таким образом поддерживаешь русский язык за рубежом. Более, что возможности для публикации есть. За прошлый год, согласно данным Книжной палаты, в Украине вышло 5,5 тысяч книг и брошюр на русском языке общим тиражом 22 миллиона экземпляров. Украинская книгопечатная превышает в Украине русская в 1,5 раза за счет госзаказа. Это учебники, прописи, методическая литература, справочники и другие ведомственные публикации. Вероятно, что русское книгопечатание в Украине в последние годы в реальности даже было еще более массовым, поскольку официальная статистика составляется на основании обязательных экземпляров, которые издательства должны посылать в Книжную палату, чего частные книгопечатные фирмы часто не делают. Штрафов не особенно боятся. В таких условиях сейчас правоохранительные органы работают не идеально. Но государственные издательства и фирмы, которые работают с госзаказом, который почти весь на украинском языке, они вынуждены отчитываться очень дисциплинированно. Но весьма вероятно, что из-за названных действий властей РФ русское книгопечатание в Украине в ближайшие год-два сильно сократится. Что же касается диссидентов, то к там издату в советское время относили не только людей, которые жили в Советском Союзе и печатались на Западе, не только русских авторов, которые жили на Западе и печатались там же, но также и иностранных авторов, которые печатались на русском языке в свободном мире. Потом эти книжки доставить в Россию. И вот подобные категории, они уже на Украине есть, в украинском книгоиздательстве. Фактически русский тамоздат в Украине, он уже стал реальностью. Приведу два примера. Юрий Фельштинский, русский автор, в Бостоне живет, совместно с одним украинским автором из Харькова, буквально вот на днях издал книжку «Украина. Хроника Третьей мировой войны». Эта книжка на русском языке, причем его издал издательство «Наш формат», которое называют сами себя украинскими националистами. Но вот в нынешних условиях они решили, как пробный шар, впервые издать книжку на русском языке. Ну, бог в помощи. Кроме этого, в 2014 году немецкий журналист Борис Райтшустер опубликовал книжку на «Путинократия» в Харькове на русском языке, а также и на украинском. То есть Украина уже стала фактически площадкой свободы для различных авторов. И тем более, что и в России тоже дела обстоят не лучшим образом с книгоизданием. Книжный рынок просел, и продажи сокращаются, но 2015 год объявили годом литературы. Начался он с курьезов, сгорела библиотека, и не он, вторая по величине в РФ, памятник Пушкина украли на металлолом, а при этом выделили на год литературы 300 миллионов рублей. Это по 2 рубля на гражданина Российской Федерации. При этом, как мы знаем по новостям, полеты стратегической авиации дальних бомбардировщиков над Европой сейчас участились. Шойгу заявил о том, что сейчас это все будет интенсивироваться и бомбардировщики модернизировать будут. Стоимость одного самолета Ту-160 «Белый лебедь» она 7,5 миллиардов рублей. То есть в 25 раз больше, чем выделено на год литературы в РФ. Во сколько сейчас обходится такой полет одной лебедушки этой к Туманному Альбиону или, скажем, к Ирландии, это военная тайна, очевидно. То есть даже в коммерческом смысле в России в книгоиздании дело обстоит не лучшим образом. Если автор издает в Украине какую-то книгу на русском языке, она даже какая-то читаемая, он может также получить определенный гонорар.
Александр, проблема-то в том, что для читателей в России эта книга вряд ли дойдет.
Да. Часть что-то удается продавать в Россию, как мне сообщили книгоиздатели в переговорах. Все-таки даже в нынешних условиях небольшой товарооборот есть. Кроме этого, есть интернет, и книжка опубликованная, отсканированная и выложена на торрентах, это, к сожалению, уже пиратская реальность. Вам скажет про это любой автор, любой издатель. Она в Россию попадет. Кроме этого, книга издана на русском языке, это небольшой канал для воздействия, для контактов с западным экспертным сообществом. На русском языке в западном экспертном мире, это Северная Америка и Западная Европа, читает раз в 10 людей, чем на украинском языке. Поэтому даже для западноевропейских авторов, это французы и немцы, публикация книги на русском языке, она представляет определенный интерес. Потому что, вот скажем, северные американцы, это Канада, США, часто эксперты там, они читают на русском, эксперты по Восточной Европе, но не читают, например, на французском или на немецком языке. На русском книжку издать, очевидно, проще, чем на английском языке. Поэтому русский язык для экспертного сообщества – это канал. Если до читателей не доходит книга опубликованная, она дойдет отчасти через интернет, отчасти через знакомых, отчасти она попадет, конечно, в небольших количествах, в западное экспертное сообщество, в библиотеки какие-то, может сам человек издать. В любом случае, это лучше, чем ничего, и я надеюсь, когда ситуация в России изменится, уже изданная книжка в Киеве на русском языке или в Харькове, потом будет легче переиздать в России, чем печатать ее, что называется, с чистого листа первый раз.
О сходстве войны на востоке Украины со Второй мировой войной, о цензуре в книгоиздании и рождении нового там издата говорил историк Александр Гагун.